Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. И вот сегодня она к нам пришла вот с такой темой, очень интересно, я думаю, что она заинтересует всех наших радиослушателей, о читающей нашей молодежи. Что же она все-таки читает? Чему она дает предпочтение? Так, Наталья Викторовна?
Да, совершенно верно.
Ну вот, давайте начнем нашу беседу. Угу. С чего начнем?
Ну, начнем с того, что зададим вопрос себе, а какое оно молодое поколение? Вот социологи называют предыдущее поколение поколение X. Я уж не знаю, почему так. X обычно связано с неизвестным. Видно, не раскрыли до конца до сих пор. А вот сегодняшнее поколение называют поколением Z. Период цифрового сознания. Ну, мы понимаем, почему цифровое. Потому что полнейшее увлечение цифровыми технологиями, гаджеты, там, планшеты и так далее. И поэтому сознание-то у человека, который очень много проводит времени за телефонами, интернетом, становится разорванным, клиповым. Готовая картинка, вырванная. Угу. Нет цепочки разрывной. Вот. Ну, та молодежь, которая слишком много проводит времени, она и не читает, конечно, большей частью. Но есть и другая часть молодежи, которая читает. И вот именно об этой части молодежи мы сегодня и будем говорить. Что же она читает в период, который называется поколение Z? Нарушение сосредоточенности при чтении приводит к тому, что чтение уходит в другую, в область уже неинтересного для молодежи. Но, тем не менее, когда едешь в метро, особенно в Москве, там, Петербурге, вот, у нас я давно, правда, в метро не ездила, то видишь, что молодежь все-таки сидит с книжками. И каждый десятый, как посчитали, не знаю уж как там, читает Пауло Коэльо. Популярным этот писатель стал еще лет 15 назад, по крайней мере, и по сей день занимает почетную, так скажем, ступеньку в читательских интересах именно молодежи. Мы немножко поговорим об этом, об его книгах, о самом авторе позднее. А далее я хочу просто привести данные из интернета, которые я выписала, какая самая популярная литература у читающей молодежи нашего времени. Разные, конечно, есть выкладки. Вот, например, в одной, значит, выкладке говорится, что на первом месте стоит роман Экзюпери «Маленький принц». Прекрасный выбор, да?
Прекрасный выбор, но я бы не подумала.
Вот, ну, вот я просто озвучиваю. А на втором месте, после «Маленького принца», стоит вампирская сага «Сумерки». Но это говорит о чем? Что вот одни предпочитают такую литературу, о любви, жертвенной любви, по сути дела, да, христианской, значит, любви. А другие предпочитают мир темных сил, который увлекает, потому что написано
это
очень увлекательно.
Магия такая мрачная.
Магия, да. И вот этот вот разброс полярный, так скажем, абсолютно, он присутствует и в дальнейших списках литературы. Вот еще такой выбор. Причем вот говоря о молодежи, об этой среде, обычно социологи выделяют такой возрастной ценз от 14 до 24. Вот где-то вот,
вот
так.
Это то, о чем
да,
вы говорили.
Да, Z. От 14 лет, то есть подростковый еще, да, до 24. Вот, например, по другому списку, да, выбора, американский писатель. Это тоже очень старая уже книга, это 60-е годы, Харпер Ли «Убить пересмешника». Вот так она стоит еще пока в выборе молодежи. Вот. Дальше идет, если говорить о... А это хорошая книга «Убить пересмешника», скажем так, с плюсом. Ну, там, ну можно поговорить о ней там, найти что-то, но это хорошая книга. «Цветы для Эджерона». Вот. Автора я не нашла, почему-то без автора. Но, по-моему, это тоже американский писатель. Писательница, извиняюсь. Вот, можно найти в интернете. Эта книга тоже в разряд положительных, хороших. А дальше пошли «Мальчик, который потерял лицо», дальше пошли «Волх», опять-таки вот названы уже «Сумерки». Mm-hmm. Вот, то есть опять уход в мир тьмы, мир магии.
Мрачный такой.
Да, сюда же относится, конечно, и книга английской писательницы Гарри Поттер Джоан Роулинг. Вот. Но здесь тоже можно поспорить насчет плюс-минус, потому что в целом это, конечно, волшебная такая эпопея, даже, скажем так, да, экранизированная. В целом, конечно, да, в целом здесь идет все-таки борьба полярных сил. Светлых и темных, хотя и это и происходит в мире магии. Mm-hmm. Вот, то есть тут на грани. И здесь же книга Дэна Брауна, американца, «Код да Винчи». По этой книге снят фильм американцами. Вот это уже абсолютно еретическое произведение. Это уже не единичная попытка переписать самому, переписать Евангелие. Об этом тоже немножко потом. Хотя почему потом? Вот прямо я сейчас приведу слова одного критика об этом произведении. Браун ненавидит христианство. Ну, иначе как бы родилась идея переписать Евангелие? Он нашел формулу своего успеха, обогащения. Потому что книга, конечно, зашкаливает в выборе и у молодежи, и у взрослых. Это какая формула? Секс, сенсация, феминизм, антикатолицизм, ну, по сути дела, антихристианство, и месть.
Ну, в общем, все страсти.
Вот, да, замес, страсти. Вот такой вот замес, написанный человеком, который владеет пером.
Но ненавидит при этом.
Но ненавидит христианство.
Христианство. И все лучшие, так сказать, качества человеческие, нравственные.
Да, да. Но это такая удочка, такой крючочек, на который попадается читатель, потому что это увлекательно, это интересно. Навряд ли читатели молодые особенно задумываются, а дай-ка я прочитаю Евангелие-то. Вот. Об этом нет. Такая легкомысленная доверчивость. Короче говоря, молодой человек, читатель, благодаря таким произведениям утоляет жажду, пишет критик, религиозного опыта. То есть жажда-то есть познать. А ему предлагают суррогат. Более того, не суррогат, вообще.
Еретизм.
Еретизм. И он с удовольствием это глотает. Фильм этот я смотрела вот буквально на днях в программе, идет по телевидению.
«Код да Винчи».
Да, «Код да Винчи». Ну, так же, как и «Матильда» идет, вы знаете, вот, он тоже идет по телевидению. Видимо, люди деньги заслали глаза, да, поэтому, так же, как Дэн Браун, для них это успех, коммерция. А что происходит с людьми, которые кушают эту... так
их
скажем,
не волнует.
Псевдокультуру.
Их не волнует.
Их не волнует.
Да. Оболванивают людей.
Или вот еще в этом списке выбора есть итальянский автор Умберто Эко. «Имя розы». Ну, эта книга тоже экранизирована. Она тоже идет по телевидению. Вот. Но она не так еретична, даже не столь еретична, как книга Дэна Брауна. Ну, скорее она... показывает, что католицизм, церковники, как называют он, они могут быть и подлецами, могут быть и злодеями, а вот есть хороший, значит, католик, добрый католик. Ну, там, по сути дела, это жанр детектива. Что говорит сам автор о своем произведении? «Я тебе, — это к читателю обращается, — устрою много латыни». То есть ты будешь образованным человеком, много латыни, мало баб, то есть женщин там почти нет, кучу богословия и литры крови. Умберто Эко. Кушают с удовольствием. Но при этом, ну опять-таки, вот видите, тема выбора. При этом молодежь выбирает и Достоевского «Преступление и наказание», которое стоит тоже в ряду выбора Вот там на второй, третьей ступеньке, но эти книги стоят.
Но я вот вам только-только хотела сказать, а нашу-то да. Русскую-то литературу
вы заметили,
читают?
Вы заметили, что да?
В основном-то это
80% примерно, 80% зарубежная литература.
Литература.
Русскую чем-то современную литературу, да, чем привлекает? Вот привлекает литрами крови, наверное, вот и заумствованиями. А русской литературы, если взять классику, мало, очень мало, к сожалению. А современную русскую прозу вообще не знают, видимо, потому и не читают. Ну и потом надо принимать во внимание, что молодежь — это ведь возраст отрицания. Вот то, что ей предлагают, нет, я хочу вот, вот так вот, что мне нравится. Я помню... Разговаривала со школьниками, в 11 класс это был, что-то о телевизионных программах, что очень много там чепухи, ерунды, и вообще нехорошего много, надо выбирать. А они говорят, да вы что переживаете, мы вообще не смотрим телевизор. Они телевизор не смотрят, напрасно вы волнуетесь. Ну, разве что, добавляют они, разве что сериал «Сумерки». Вот это вампирская сага.
Ну да.
Я говорю, ну ведь это вампиры, по сути дела, бесы, это же темные силы, они привлекательны, это еще опаснее. Да ну, это же типа фантазии.
Типа
там,
сказки. Да?
Сказки, выдумки.
Они считают.
Я говорю, знаете, в такие сказки играть очень опасно. Можно увлечься.
Вдруг понравится, да.
Психика разная.
На всю жизнь.
Психика разная. Мало ли что может произойти после таких сказок.
Будет, может, это станет выбором на всю жизнь, да. Вот
но я сказочки. Понимаю их. Написано-то увлекательно, захватывающе, понимаете? Вот это как раз та проблема, когда мы говорим об обратной стороне красоты, таланта и гения. То есть вполне это может служить и Богу. А если без Бога, то кому?
Сами,
ему.
Сами понимаете.
А середины-то нет. Если не Богу, значит... Дьяволу.
Но, может быть, кто-то делает выбор все-таки в определенном
несомненно,
возрасте. Будем
несомненно.
Так думать, что почитали эти
да,
книги,
да, да, да.
Не понравилось, не увлекло. Если уж, по крайней мере, не лучшие книги, не классику, то, по крайней мере, что-то близкое к ней стали читать.
Я в этом плане...
А это отвергли.
Да, я в этом плане не пессимист, я оптимист.
Ну, по крайней мере, часть какая-то.
У человека Бог дал выбор ему, свободу, и разум, и душа вообще христианка по природе, поэтому... Конечно, в определенный момент жизни, ну, прочитали они вот этого Брауна.
Ну, вот. Почитали.
Ну и все, ну и ладно, иди ты подальше со своими этими фантазиями еретическими. Да, и все это направление, получается, в литературе называется постмодернизм. Это постмодернистская литература. Я имею в виду и Дэн Браун, и Имя Розы, и Пауло Коэльо. Это все постмодернизм. То есть, что характерно для постмодернизма? А если взять наших писателей, это и Пелевин, и Татьяна Толстая, и Дина Рубина, и так далее, кто сейчас навскидку приходит на память. Это все постмодернизм. Для него характерно что? Неважно, добро это или зло, все едино. Если привлекательно зло, значит, можно. Если не интересно добро, я лучше буду читать про увлекательное зло. То есть смешение, соединение, этакий синкретизм добра и зла. То есть примирение, получается, Бога и дьявола. Понимаете, в чем дело?
А примирение не может
откуда
быть.
Это? Здесь дьявол с Богом борется, Достоевский говорил, говорил, и поле битвы сердца людей, да? А здесь примирение. Причем человек у постмодернистов, как правило, не у всех, конечно, но как правило, допустим, у Татьяны Толстой тоже, представлен в самом отталкивающем порой образе. Она применяет, например, такой прием, как натурализм. То есть, простите, но даже говорить противно. Начинает описывать там сопли, там зеленые, вот это все. гадость, всякая непотребность вот эта вот. Mm-hmm. И все в конце концов, потом сводится у нее, и сейчас эти произведения, многие этих писателей постмодернизмов перешли на театральные подмостки, и все это спускается, спускается, извините, от соплей до самого, пардон, срамного места. И получается уже это порно совершеннейшее. То есть человек, вот я вчера послушала такой есть политолог Сергей Михеев, вот он говорил о движении на Украине, оно зародилось фемен, то есть когда девушки, женщины обнажают себя по пояс, и как протест, неважно против чего, глобализации, там защита природы, Порошенко появился в Австрии на балу последнее, вот они перед Меркель появлялись, ну, в общем, это уже хула на создание Божье, на человека, на женщину. Какой это протест? Это, наоборот, унижение женского достоинства. Это тоже, по сути дела, такой постмодернизм. И вот я хотела сегодня остановить, как пример привести. Книжки у меня сейчас этой нет, но я ее прекрасно знаю, могу примерно цитировать, но зато есть реферат. По книге вот очень модного, как я уже называла, там каждый десятый читает, бразильского писателя, очень известного, Пауло Коэльо, показать, как сам автор, блуждающий в сумерках, религиозный опыт его, это сумерки полнейшие, вот, начинал он с черной магии, обратите внимание, с черной магии, самой такой вот, да, хотя нет белой магии там, как говорят, просто с магией, дьявольщины. С опытов, с этих опытов. Потом, значит, он перешел к языческим всяким верованиям. Тотемизм там, допустим, да. Индейцы там, африканцы, Африка, индейцы. Потом перешел, как он говорит, к католизму. Но это не католицизм, то, что он называет. Потому что его гуру, так скажем, католическая, да, она, это женщина, которая вот собрала эту группу, включая Пауло Коэльо, он был еще тогда, но это уже был средний возраст. Молодость – это вот магия. Вот она уводила их в пустыню, как Иоанна Крестителя, вот там, значит, они подвязались, молились там, понятно, кому, тому, кому надо. И вот это смешение, конечно, он, наверное, открыл и православие, раз он все изучал, он пытливый человек, он действительно был, у него религиозный, так, религиозные поиски, но, к сожалению, эти поиски были не в той стороне. Он размышляет о том, что произведение-то называется «Дьявол и сеньорита Прим» Пауло Коэльо. Вот там есть предисловие автора, вот он пишет: «Впервые задолго до Библии, впервые понятие о выборе разделения добра и зла до Библии появилась в Древней Персии. Это легенда о двух началах добра и зла, которые затем уже перешли, как он говорит, другую легенду, слышите, легенду о райском саде, об Адаме и Еве, супружеская чета. Дальше он вообще ахинею несет, то есть, видно, даже не удосужился прочитать сам книгу «Бытия», «Сотворение мира», потому что пишет, что явился змей и сказал: «Даю честное слово», вот так он, «даю честное слово, что если вы вкусите плод, да, с дерева познания добра и зла, то вы обретете познание. Не то, что будете равными Богу, да, а вы обретете познание». И тогда Ева откусила кусочек, а второй кусочек она дала, откусила второй кусочек и дала Адаму. Ну, вот такой у него пересказ, понимаете, вот. И поэтому для него, ну, что говоря о Троице, он вообще не понимает это понятие Троицы. Вот, я вот этого, говорит, не понимаю. Вот. Ну, если ты не понимаешь. Но, тем не менее, он заявку делает, что я своим произведением хочу разобраться, прояснить этот вопрос вот этим произведением. Поэтому вот я эту книгу и написал. Краткое содержание таково.
Книга-то как называется?
Книга я назвала «Дьявол и сеньорита Прим». Вот ученица 11 класса принесла реферат и сказала: «Моя любимая книга Пауло Коэльо». Вот и назвала эту книгу. Я никогда не отговариваю. Ну, выбрала и выбрала. Давай разбираться. И вот что интересно. Обычно, когда начинаем разбираться, проясняются очень многие места. И надо сказать, что в конце, вот я прямо сразу об авторе, да, в конце она пишет. Таким образом, она была поклонницей. Я для себя сделала вывод, что даже самая гениальная литература, а он действительно пишет профессионально, он профессиональный литератор, она заинтересовывает, она увлекает, в которой авторы затрагивают глобальные философские, религиозные проблемы, основанные на вере, на понятии о роли Бога, связь с человеком, должна быть воспринята не столь эмоционально, а скорее осторожно. Для этого читателю нужна подготовка, собственные знания. Только тогда мы можем смело принять те идеи и лозунги, которые несет нам такая литература. То есть надо разобраться. Mm-hmm. Когда мы разобрались, то мы увидели, что вот это вот потемки, в которых блуждает сам автор, они в итоге-то не отвечают на его попытку разобраться. Такой очень отдаленный от цивилизации, так скажем, большой цивилизации город Вискас, население которых состоит в основном из стариков и людей среднего возраста. Молодежи там практически нет, все на заработки уехали. Прям современная картинка-то, да? Города большие. И детей там тоже нет. И только вот сеньорита Прим, Шанталь, осталась, потому что никто замуж не взял, никто ее не увез. У дороги сидит пожилая женщина, старушка Берта. Она сидит здесь, ожидая того, кто должен в город прийти. Об этом ей сказал ее покойный муж. Вообще, все, что она делает в жизни, ей подсказывает покойный муж. Мистика, это же интересно, да? Вот. Он сказал, что придет человек, дьявол, то есть в образе человека дьявол. Вот будьте настороже. И вот она видит, идет странник, и она поняла, кто это. Он несет в сундучке 11 слитков золота, и первый, кого он встречает, он проходит мимо этой Берты, а потом встречает Шанталь, сеньориту Прим, и говорит, пойдем, я тебе что-то покажу, не бойся. Она почему-то идет смело. Он достает сундучок этот там, отошли они, достает один слиток золота, копает ямку, зарывает, говорит, вот, еще у меня 10 слитков. Вот этот слиток тебе, один, а 10 я отдам жителям твоего города. Я хочу проверить, настолько ли они хороши, как себя считают. Они считают, что это самый счастливый город, они самые хорошие, добрые, счастливые люди. Вот я предложу им выбор. Либо вот это золото, и тогда они будут до конца жизни безбедно жить, не работать. Либо они выберут кого-нибудь одного и убьют его. Ну, неважно, как, повесят там или еще как, расстреляют. Вот, и посмотрим. А дальше он говорит следующее. Вот тогда я и пойму, где вы живете, в раю или в аду? А я тот, кто всю жизнь творил добро и зло. То есть дьявол творит и добро, и зло всю жизнь, получается. Если люди здесь хороши, то Бог простит меня, то Бог справедлив. Он простит меня за то, что сам толкнул меня на порочный круг, на порочный путь. Знаете, когда? А если они плохи, значит, человеку все дозволено. И нет, значит, никакой вечной жизни, то есть можно здесь творить что угодно. И люди, я до минимума сокращаю, до максимума сокращаю, люди выбирают, и выбирают Берту. Вот мы разобрались. С молодежью надо разговаривать. Не отталкивать, это плохое произведение, а надо разобраться. И тогда он поймет, что это совсем не то, о чем он думал. Это не поиски духовности.
Ну вот автор этого реферата, она поняла?
Да, я же прочитала.
Вы с ней?
Да, конечно. Да, она говорит, что, конечно, я отдаю должное художественному таланту этого писателя, надо быть осторожным.
Нужно быть осторожным.
Да, Усеева Наташа, вот, да, 11 класс, 143-я школа. Это мы делали реферат на уроке мировой художественной культуры. Я вела только, не только русский язык литературы, но и мировую художественную культуру. Но раньше мы писали, не знаю, как сейчас, по-моему, в интернете очень много берется, а мы писали 2 года реферат. Вот в 10 классе ученик брал, а в 11 уже эту работу сдавал.
Ну, то есть шла работа.
Да.
Ну, что мы...
А, вот, и вторая книга, которую я отношу тоже...
К читаемым.
По сути дела, к постмодернизму, как ни странно, это мое мнение. Это Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Этот роман стоит прямо на первом-втором месте тоже в некоторых списках. И мы знаем, насколько она увлекательна, ибо она гениально совершенно написана. Я ее прочитала в 19 лет.
Ее хочется читать.
Я с малых лет читаю, прочитала я за ночь. Мне дали на одну ночь, я ее прочитала.
Но раньше давали еще и перепечатали.
Это 69-й год был, понимаете, что она не была еще так.
Она не была издана, она просто перепечатана была.
Но, я думаю, это ангел свое дело сделал. Угу. Потому что когда я дочитала до конца увлекательнейшее чтение и прочитала такие строчки, как... Это финал уже. Но мы все помним, многие читали, слушатели, да, наверняка многие читали.
Я думаю, что
в свое время
почти все читали.
Да, вот, поэтому легко говорить, что там очень смешной такой кот бегемот, да, Воланд в виде франта в берете, да.
Свита
Воланда. А, но когда они сели на своих черных коней, чтобы покинуть эту землю бренную, да, вот где они творили справедливость.
Как они говорили, я творю зло, но оно есть добро все-таки.
Да,
вот,
ну
они же утверждали, по-моему,
в принципе,
это.
Так, да.
Да.
И вот я дошла до 32 главы, называется она «Прощение и вечный приют». Прощение. Немножко назад. Как заканчивает земную жизнь мастер? Он выпивает чашу с ядом, то есть жизнь самоубийством заканчивает, а Маргарита становится ведьмой. Не будем забывать эти две вещи, да?
Mm-hmm.
И вот они уже оседлали черных коней.
Она, по-моему, тоже выпивает чашу с ядом. Они вдвоем выпивают. Ну, судя по фильму, по крайней мере.
Ну, ведьма, да. Mm-hmm. И вот они приняли свой настоящий образ. Кто? Свита. Сам Воланд и Свита. Дьявол и бесы, как выглядят, упаси Боже. Мы можем читать и жития святых, которые подвергались нападкам бесов, как они выглядят. Здесь же Булгаков облагораживает их. Коровьев Фагот, да, скакал на лошади черный. Это был теперь темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Но все-таки в образе рыцаря, хотя и темно-фиолетовый. А на самом деле, я думаю, там было еще... Ой-ой-ой, какой образ. Ночь оторвала пушистый хвост у бегемота, содрала шерсть и расшвыряла клочья по болотам. Прекрасно. Я имею в виду, как это написано, да.
Угу.
Тот, кто был котом, который смешил князя тьмы, вот он, Воланд-то, князь тьмы, оказался худеньким юношей, демоном-пажом, шутом, который существовал когда-либо, самым смешным, который был когда-либо в мире. То есть он демон-паж. То есть худенький юноша. Не описывается лицо Азазелла. Азазелла был тоже в образе человека, но глаза были пустые, черные, а лицо белое и холодное. Это был демон-убийца. То есть все они демоны, то есть они бесы. И вместе с ними кто? С ними вместе. Мастер и Маргарита. И дальше говорит, буду просто коротенько уже предсказывать. И дальше Воланд говорит, я договорился с ним, то есть с Богом.
Угу.
Что он даст вам покой. Он договорился с Богом, что тот даст им покой. То есть света они не заслужили, но покой. Покой – это что? Уютный домик, где журчит около домика ручей, где дописывает свои последние строки мастер, и рядом с ним Маргарита. Скажи, какое последнее слово, это Воланд говорит, какой фразой ты хочешь закончить свой роман? И мастер, сложив руки рупором, крикнул: «Свободен! Свободен!» И я закрыла книгу и думаю, ничего себе, как это с бесами в одной упряжке, да, так скажем, с дьяволом. И эти герои, ну, страдальцы, конечно, в жизни-то они были.
Угу,
но опять-таки, как посмотреть на Маргариту,
мы
да?
Мы же им сочувствовали.
Да, сочувствовали, и они свободны. Это ложь.
Угу.
Но, как правило... На это не обращают внимания. По-прежнему Воланд главный герой здесь получается. Более того, идет ведь и опять переписывание Евангелия. Помните Левий Матвей?
Да.
Как там? Или сам Христос, допрос у Пилата, Иешуа. Это же совершенно антиподы. Матфей, он со слов Иешуа, это как бы Христос, хотя это не Христос, конечно, со слов говорит, вот я посмотрел, что он пишет, это имеется в виду. Евангелие от Матфея, да, будущее.
Угу, угу.
А там сплошная ложь, каково, угу. Да? Вот. А затем этот же Левий Матвей кричит, раз ты тебя позволил, чтобы тебя распяли, ты злой бог там и так далее. Это что? Но это не обращается внимания.
Это проходит мимо.
Вот это говорит о том, что талант, когда начинает служить силам тьмы и называть князя тьмой справедливым и становится привлекательным, это самый лучший крючок, на который он, дьявол, может поймать человека, сделать зло привлекательным. Постмодернизм.
Ну, что хотелось бы сказать на ту тему, которая сегодня была предложена, что читает молодежь, имеется в виду читающая молодежь, да? Конечно, вот это такой жанр, как хоррор, сейчас очень популярен, ужасы, мистика, да, это вот стоит на одном из первых мест. Это такой жанр, как духовные поиски, но это псевдодуховность. Псевдодуховность. Вот на примере я показала Паула Коэльо, допустим, да. Это, конечно, литература, которая все-таки считается хорошей, ибо в ней понятным языком, увлекательным языком говорится действительно о поисках смысла жизни. Вот, это тоже литература, это тоже Экзюпери, о любви настоящей, о жертвенной. Ну, это так, навскидку, да, допустим. Тоже Достоевский, который тоже входит, кстати, в перечень читаемой литературы и любимой литературы.
Но это ведь хорошо, вот то, что Достоевский уже входит.
Да, это очень хорошо. Это здорово. Но с молодежью надо разговаривать. С молодежью надо не отталкивать то, что плохо, а разбирать. В школе на уроках предложить, да? А давайте поговорим об этом произведении. Но это всегда будет разговор, который будет основываться, конечно, на, раз это духовность, это религиозность, на Священном Писании. Так, может быть, учитель и подтолкнет прочитать настоящую книгу, самую главную книгу жизни – Евангелие.
Наталья Викторовна, ну, у нас есть еще о чем поговорить, да?
Да.
И я вижу, что вы приготовили еще много литературы.
Да, у меня
но
подборка.
Это какое-то другое направление уже, да?
Это то, что это мой личный выбор для молодежи.
Предложение ваше.
Да, да, мое предложение, личный выбор, который будет достойной заменой того же самого автора Умберто Эко, допустим, или же Пауло Коэльо. Достойный выбор. И разных жанров. Это будет и реалистическая проза, как то книги о войне, автор, который сам прошел войну. Или меня удивило, молодежь не читает Ремарка. Это была очень популярная книга, его были настолько популярны, что брали даже на фронт читать.
«Триумфальная арка».
Да, вот, ну, у меня тут книга «На Западном фронте без перемен», и потом. Здесь и жанр детектива, как неудивительно, и так далее, не буду перечислять, и так далее, и так далее.
Ну, об этом мы поговорим в следующий раз, я так понимаю, да?
Да.
И, конечно, нам очень интересно и важно, я думаю, молодежи особенно важно, но даже если нас слушают не молодежь, даже если нас слушают бабушки, то пусть они обратят внимание на то, что же читают их внуки,
да,
внучки,
что лежит, да, на столе,
что лежит на столе у них.
И вы знаете, перебью вас, тоже социологи посчитали, что электронная книга пользуется не самой большой популярностью. Все-таки предпочитают читать книжный вариант, бумажный, бумажный, да.
Мне кажется, что это само по себе уже произведение искусства.
Во-первых, можно там пометку сделать, вернуться к этому.
Вернуться.
А если еще и репродукция есть, картина, иллюстрация, имею в виду, вообще замечательно. Сама книга – это произведение искусства уже.
Ну, спасибо вам вот за сегодняшний наш разговор, очень такой подробный и, я надеюсь, очень полезный для наших радиослушателей разных поколений. И хочу напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким разбором литературы была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения, знает литературу, читает очень много своим прихожанам в приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих, радость при 7-й городской больнице, и она же еще преподаватель
мировой художественной культуры.
Мировой художественной культуры.
Русского языка и литературы.
И русского языка и литературы. Спасибо вам большое за вот такой подробный рассказ и надеемся на следующую встречу с вами. До свидания.
Обязательно. До свидания.